Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Вы спрашиваете, я отвечаю. Сегодня мы опять, вновь, снова продолжаем нашу рубрику «Анонимные вопросы пастору». И в ближайшие 50 минут я, Владислав Юртов, пастор Реформатской Церкви Христа, буду отвечать на ваши вопросы, которые я заранее, опять же, не модерировал, не прочитывал, ничего о них не знаю, никто их задает. Никакие вопросы будут. Это сделано специально, чтобы сделать поострее наш эфир. И вы легко можете, поставив лайк, сделав репост и в комментарии написав какой-нибудь неудобный вопрос, поставить меня в тупик, если я не отвечу на этот вопрос. Не буду знать, как ответить, или отвечу как-то, может быть, не очень правильно, не в попад, или слишком, может быть, глупо. Вот такая возможность есть у каждого зрителя из передачи «Верю, не верю». Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Я обязательно... Ну, по крайней мере, постараюсь ответить на ваши вопросы. Но в любом случае, я не всезнайка, и это прекрасно. Всезнайки пугают, как я говорил уже в прошлом эфире или позапрошлом. Всезнайки пугают и меня, и других людей. Люди, имеющие ответы на все вопросы, ну, представляются мне, наверное, слишком самоуверенными. Хотя, действительно, я встречал очень и очень мудрых людей, очень образованных, высокообразованных в самых разных областях, и они буквально действительно... могли ответить практически на любой вопрос. По крайней мере, у меня была возможность в этом убедиться, удостовериться, что ни на один вопрос, на который я бы им не задал, не было такого, что человек не смог каким-то образом ответить. Но я не такой, поэтому, я повторюсь, у вас есть возможность поставить меня сегодня в тупик своими вопросами. Сейчас я буквально делаю то же самое, к чему и вас призываю, ставлю лайки, и делаю репосты, размещаю эту трансляцию в своих социальных сетях. Вы это можете сделать тоже. Или даже я призываю вас это сделать для того, чтобы этот эфир был более популярным, чтобы люди смотрели его, ставили лайки, делали репосты и, опять же, писали комментарии. А в комментариях задавали мне самые каверзные, самые неудобные вопросы. Сейчас буквально еще минуту, и мы с вами начнем читать те вопросы, которые... уже поступили заранее к этому эфиру. Я надеюсь, скоро я сделаю специальную форму, размещу ее на своих страницах в социальных сетях, чтобы вы могли, как можно больше людей могло бы через эту форму написать мне какой-то вопрос. И, собственно говоря, как вот в молитве на Теос я читаю молитвенные просьбы, так и можно было бы читать ваши вопросы, касающиеся именно вопросов, анонимных вопросов пастору. И да, эти вопросы могут быть абсолютно любыми, не обязательно, друзья, касающиеся богословия или христианства, они могут касаться вообще всего, чего угодно, моего отношения к жизни, пожалуйста, я готов быть, что называется, с вами честным и откровенным абсолютно на любую тему. Да, еще буквально минуту, и я закончу, и мы смогу ответить вам на ваши вопросы. Так, одну секундочку. Последнее буквально усилие. Последний копипаст, и мы с вами приступим к сегодняшней беседе. Так, окей, все, да. Я готов с вами, открываю страницу с вопросами. И первый вопрос такой. Так, секунду. Недавно я принял водное крещение, а буквально на днях я совершил грех. Там написано, какой грех, я читать его не буду. Это получилось не специально, я не ожидал от себя такого. Я в шоке был после этого. Но я покаялся за это пред Господом несколько раз. Очень сильно плакал и чувствую, что Он простил меня. Но что мне теперь делать? Говорить про это служителю или нет? Исключать меня из церкви или нет? Мне очень стыдно за этот поступок. Подскажите, пожалуйста. Нет совершенно никакой нужды рассказывать о своих грехах служителю, на самом-то деле, да. В некоторых случаях это полезно, и это оказывает такое терапевтическое воздействие, когда вы рассказываете о своем грехе кому-то, то он, ну и в своей собственной практике это тоже использовал, он как будто бы теряет над вами силу, и вы в состоянии бороться с ним гораздо более твердо, с теми мыслями, желаниями, с теми какими-то немощами, которые у вас есть. Поэтому... В принципе, в этом есть польза определенно. Если вы рассказываете о своем грехе другому человеку, вы приглашаете его, чтобы он принял участие в вашей жизни молитвенно или, может быть, даже советами какими-то, да, душепопечением. Грех теряет силу. вы становитесь более смелым и более последовательным христианином, но, опять же, никакой принципиальной необходимости в том, чтобы рассказывать о своих грехах служителю церкви, пастору, священнику, диакону, душепопечителю или кому-то еще, нет никакой. Если у вас есть к этому побуждение, расскажите. Но если, допустим, простите, если у вас и дальше будет этот грех одолевать, эти желания, то я бы рекомендовал, конечно, как пастор церкви, все-таки найти того человека, которому вы могли бы об этом рассказать, поделиться, может быть, походить в какую-то терапевтическую группу. Есть самые разные терапевтические христианские группы, типа, как один из примеров, это я не про вас сейчас говорю, типа анонимных алкоголиков, да, анонимных наркоманов, анонимных порноголиков и прочее, игроманов. И эти группы, они весьма-весьма полезны для того, чтобы преодолевать какую-то длительную, скажем, немощь, от которой вам, длительную зависимость, от которой вам в одиночку не избавиться. Но будьте внимательны, кому вы рассказываете о своем грехе, о своем этом поступке, потому что, конечно, нужно выбирать, особенно учитывая, что то, о чем вы говорите, это достаточно такая личная вещь, и распространяться об этом у каждому первому встречу, наверное, я бы тоже вам не рекомендовал. Помолитесь, найдите того человека, которому вы смогли бы доверять, и, пожалуйста, попросите его молиться за вас, и то, чтобы вы больше не страдали этим. Идем дальше, друзья мои. Читаю следующий вопрос. Интересуюсь протестантизмом, но сам православный христианин. Хотелось бы узнать ваше отношение к людям, которые крещены в младенчестве, и вообще узнать ваше мнение о крещении младенцев. К примеру, человек был крещен в младенчестве совершенно неосознанно, но в понимающем возрасте стал настоящим христианином, исполнял заповеди, верил. Считается ли с вашей точки зрения этот человек крещенный? Спасется ли он? Без крещения нет спасения, бесспорно. Но спасается ли крещенный в младенчестве человек? Я с конца начну. Во-первых, спасает не крещение, естественно, да, спасает жертва Иисуса Христа. И массу случаев в жизни есть, когда человек по разным причинам не смог пройти через таинство крещения, и это никак не делает его неспасенным. Никак не делает, да? Другое дело, что если человек сознательно саботировал крещение, вот в этом случае мы можем говорить о том, что, возможно, с его, скажем так, религиозностью, в хорошем смысле слова, что-то не так. Но история церкви нам показывает, что в первые века христианской церкви и, наверное, вплоть даже там, века до 10-го, многие люди принимали крещение только лишь перед смертью. Или, например, когда человека рукополагали на епископский сан, он в этом случае принимал крещение, а до этого не принимал. Потому что, ну, было такое достаточно своеобразное богословие. Считалось, что человек после крещения уже не имеет права согрешать, а поскольку все мы немощные люди, все мы согрешаем. Библия говорит, нет праведного ни одного, да, все согрешили, лишены слова Божьей. Поэтому люди так немножко, скажем так, ну, лицемерили, что ли, в этом вопросе и принимали крещение либо перед смертью, на смертном одре, или одре, одре, наверное, все-таки, да, либо при рукоположении на епископский сан. Поэтому даже православная церковь к этому относилась по-разному. Это я с конца вам начал отвечать. Дальше. В протестантизме есть несколько направлений, несколько деноминаций. Есть, например, баптисты, есть пятидесятники, это неопротестанты. Есть лютеране, соответственно, да, есть реформаты, пресвитериане. И все эти деноминации, являющиеся, естественно, церквями христовыми, они немножко по-разному относятся к крещению. Если мы говорим о баптизме, то они практикуют крещение взрослых людей, или, скажем так, не то чтобы взрослых, а людей, которые способны осознанно исповедовать свою веру. Да? И, как правило, это уже достаточно более-менее взрослые люди. Хотя, если мы берем, допустим, российских или постсоветских баптистов, так будет правильно сказать, они обычно не крестят раньше там, 18-16 лет, но это связано лишь с тем, что в Советском Союзе власти запрещали крестить юношей и девушек, детей, да, и поэтому после только 18 лет крестили. И это во многих церквях вошло в практику. Если мы говорим о баптизме, например, великобританском, английском баптизме, германском баптизме, американском баптизме, то там вполне крестят и детей, подростков, там, 10-летних, 6-летних, даже, я знаю, крестили детей и в Англии, и в Америке, после того, как человек осознанно, да, более-менее осознанно исповедовал свою веру устно. Если мы же говорим о лютеранстве, о реформатстве, о пресвитерианстве, то там допускается, не допускается, а практикуется младенческое крещение, то есть так называемый педобаптизм, да, это в переводе означает крещение детей. Ну вот, и, естественно, ни о каком осознанном исповедании веры у грудного младенца речи не может быть идти, никакой вообще. Этот человек не осознает себя христианином. Хотя, допустим, в той же самой Библии мы читаем интересный, очень уникальный случай, когда Елизавета, это родственница Марии, матери Господа Иисуса Христа, она была беременна, и она встретила беременную же Марию, помните, мы читаем об этом в Библии, то младенец внутри нее взыграл, да, и она даже говорит о том, что вот младенец мой взыграл, встретив своего Господа, да, и она говорит о себе, что какая же мне радость, что я встретила Матерь Господа моего, после чего Мария, дальше идет так называемый гимн Марии, да, то есть мы понимаем, что бывают случаи, когда младенец в утробе матери, он, в принципе, откликается на что-то внешнее. Но это, конечно же, уникальный случай, больше вот такого в Библии мы нигде не читаем. Но, отвечая на ваш вопрос, уже заканчивая с ответом на него, есть протестанты, которые отрицают педобаптизм, то есть детское крещение. Но если мы говорим об исторических протестантах, а именно лютеранах, реформатах, пресвитерианах, то они практикуют детское крещение, считают, что это необходимо делать. Не в том смысле, что крещение спасает, но в смысле завета Бога с человеком, да, то есть это некий, некий измененный процесс обрезания, который практиковался у евреев и практикуется сейчас, да, в качестве посвящения ребенка Богу, да, то есть это знак Божьего завета на мужчине, что этот человек является детем завета. В том же самом смысле крестят детей и реформаты, и пресвитериане. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Ох, комментариев сколько. Так, а какой, вот спрашивает Дмитрий, что вы имеете в виду? Александр Хохлачев, а почему вы вступаете в православную церковь? Я не вступаю в православную церковь, я не знаю, почему вы написали такой комментарий. Виолетта Сим, помолитесь, пожалуйста, за моего отца, он сейчас в больнице, у него инсульт, ему будет делать операцию, заранее спасибо. Помолимся в конце эфира, но вообще, знаете, завтра у нас будет молитвенный эфир, вы можете еще дополнительно, я обязательно постараюсь не забыть помолиться в конце эфира, в любом случае сделаю после эфира. Но у нас есть еще молитвенный эфир завтра, и вы можете оставить свою молитвенную просьбу на портале молитва.теос.фм, молитва.теос.фм, и обязательно я помолюсь за вас и там. Дмитрий Макия, вопрос такой, по каким критериям определяется, что человек пастор? Ну, это такой вопрос хороший, но достаточно сложный, поскольку в разных христианских традициях это определяется по-разному, да? Ну, в любом случае предполагается какое-то обучение, то есть какой-то набор знаний для того, чтобы человек становился пастором. Но мы, опять же, знаем множество случаев, когда пасторами становятся люди и без образования вообще, в силу разных абсолютно причин. И когда пасторские функции исполняли женщины после Великой Отечественной войны, например, да, многие христиане погибли на фронте, и их в поместных церквях, пасторов, я имею в виду служителей, заменяли женщины, фактически выполняя пасторскую работу, но с появлением мужчин, передавая полномочия. Сложный вопрос, как определяется пастор, что человек пастор. Конечно, во-первых, церковь, в которой он служит, в которой он пребывает, должна признавать его пастором. То есть она должна его призвать на пасторское служение. Да? Призвать его, сначала высказать желание, пожелание ему, что мы хотим, чтобы ты был нашим пастором. Обычно это делается по причине того, что человек уже берет на себя какую-то ответственность, да, и он уже, и церковь видит, что человек несет ответственность, несет ее хорошо, и она его призывает быть их пастором. Так это бывает у баптистов, например, и у многих евангельских, свободных евангельских церквей. И, конечно, потом пастора рукополагают, то есть какие-то другие пасторы, они подтверждают, что у этого человека есть через рукоположение, подтверждают, что у этого человека есть необходимые навыки, знания и квалификации для того, чтобы он выполнял пасторскую работу. В идеальном случае, конечно, он должен пройти достаточно серьезное обучение в семинариях или каких-то курсах для того, чтобы все-таки проповедовать не ересь какую-то, не глупости какие-то, да, не собственное мнение, а чисто библейское учение. А для этого нужно проходить, конечно, обучение. Так, Инна Иванова, всем здравствуйте, вам тоже здравствуйте. Церковь пророческая, да, вам тоже здравствуйте. Николай Савельев, здравствуйте, рад себя видеть, вам, я вас тоже. Александр Арефьев, он под чем? Хороший вопрос, под действием Духа Святого, то есть под кем? Вот ответ на ваш вопрос. Ольга, по идее для нас во всем пример Христос, правильно ведь или нет? Почему он не принял крещение в 12 лет, проповедуя уже в церкви? а только будучи уже взрослым? Ответ очень простой, на самом деле, на этот вопрос. Во-первых, в том виде, в христианском крещении тогда еще не существовало в принципе. Если мы говорим о том крещении, которое принял Иисус Христос, оно тоже не является христианским, надо это хорошо понимать. Это не христианское крещение, это крещение Иоанна, так называемое. Да? Христос, как и все мужчины того времени, в возрасте 8 дней, был обрезан. Да? И как учит Новый Завет, мы так считаем, по крайней мере, реформаты, пресвитериане, или туране, естественно, тоже, что крещение вот такое, через погружение или через окропление, неважно, обливание, это замена вот тому самому обрезанию. Мы считаем, что в Библии достаточно оснований для этого. То крещение, которое принял Христос во взрослом состоянии, не имеет никакого отношения к крещению, которое практикуется сегодня в баптистских церквях. Надо очень-очень хорошо это понимать. Поэтому в данном случае Христос подал нам пример крещения именно через, пройдя через процесс обрезания. Я, Дмитрий, честно говоря, не очень помню, что конкретно я сказал. Я переслушаю потом первые минуты эфира и скажу вам, к чему я это сказал. Так, поехали дальше. У нас есть еще вопросы. Про крещение, видимо, я ответил. Хорошо. Очень крутой вопрос. Почему, когда женщина у колодца... Я к нему не готов, кстати говоря. Почему, когда женщина у колодца просила у Иисуса воды, Иисус потребовал, чтобы та привела своего мужа? Я бы не сказал, что он потребовал. Он скорее там попросил ее привести своего мужа. Вряд ли это было требование, как приказ. Да? Я, по крайней мере, не вижу в этой истории какого-то приказного тона Иисуса Христа, чтобы он прям потребовал привести своего мужа. Но я считаю, что через эту просьбу... Я считаю, что в этой ситуации Господь... Проактивно, есть такой современный термин, да, проактивно решил коснуться самой главной проблемы этой женщины. Да. Самая главная проблема была в чем? В том, что она имела несколько мужей, несколько мужчин в своей жизни, да, с каждым из которых жила по сути, в семейных отношениях, даже если они не были ее мужьями, хотя написано, что там они ее мужья, да. А вот тот самый мужчина, с которым она живет сейчас, вообще не является ее законным мужем по обычаям и понятиям того времени. И Господь Иисус, Он указал на эту проблему женщину, да, указав на ее, на то, что Он знает об этой проблеме, Он фактически, ну, в каком-то смысле, что и произошло в итоге, мы видим, да, Он ее обратил, да, Он указал на ее грех, и через этот грех она увидела силу Господню, да, чудо Господне. И это позволило ей, я уверен, измениться. Ну и потом она же проповедовала об Иисусе Христе, который все знает про нее, написано, да? Надеюсь, ответил. Так, у нас есть еще, по всей видимости, комментарии. Нет, пока комментариев нету. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Чем больше лайков, комментариев, репостов будет, тем чаще алгоритмы социальных сетей будут выдавать это видео в рекомендованных. Роман Шевченко, привет, дорогой друг. Анатолий, почему-то не приходит оповещение о новых трансляциях, колокольчик не зачеркнут, приветствую. Да, приветствую, Анатолий. Реформатская церковь отличается от ЕЛЦ? Это вы имеете в виду Евангелическую Лютеранскую церковь Венгрии? Ну, конечно, отличается, конечно, отличается. Но для того, чтобы об этих отличиях поговорить, нужно все-таки... Ну, это долгий, очень долгий разговор об этих отличиях. Но в общем и целом отличается, хотя... Для, скажем так, обывателя, внешних, смотрящего снаружи на ту или другую церковь, эта разница не будет сильно заметна, особенно если реформатская церковь, она так называемая высокая, то есть литургическая, и использует все такие же формы литургии, как и лютеранская церковь. Да? Если она так же проходит, то можно вообще не отличить. Но отличается отношением к некоторым богословским вопросам. Ну, кстати говоря, Жан Кальвин, который является одним, скажем так, из реформаторов, который был уже после Мартина Лютера, тот самый Мартин Лютер, который и считается основателем лютеранства, так вот Жан Кальвин, он в какой-то степени, он об этом пишет, он считал Мартина Лютера своим учителем в определенной степени. Так, идем дальше. Сейчас мы прочитаем... Еще вопросики. У меня несколько страниц открыто, просто несколько файлов с вопросами. Тут я видел интересный тоже вопрос про... Ладно, я пока буду читать здесь, а потом найду там тот файл, почему-то он у меня сбился. Как понять это местописание? Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. доволен для каждого дня своей заботы. Вообще говоря, все местописания, которые мы рассматриваем, есть самая страшная и самая главная ошибка при трактовке Священного Писания. Это когда, может, не самая страшная, не самая главная, но одна из основных, которой страдают этой болезнью все практически люди, да? По крайней мере, на первых порах своей христианской жизни, это вырывание стихов из контекста. Ни в коем случае никогда нельзя брать отдельный стих и пытаться на нем строить свое богословие, трактовать его каким-то образом и применять к своей жизни. Потому что у этого стиха есть окружение, да, есть контекст, есть какая-то мысль длинная, особенно у Павла. Если мы берем Павла, не зря про него апостол Петр говорит, что он пишет что-то неудобовразумительное, да? У Павла очень витиеватая речь бывает, и иногда она занимает целую страницу. Одно предложение может занимать целую страницу. И вырывая стих из контекста, мы таким образом искажаем мысль, которую пытался донести к нам автор. Поэтому всегда все стихи, которые мы читаем, надо читать в контексте всего предложения, других предложений, всей главы и даже всей книги. Да, всей книги. Потому что иногда в некоторых книгах мы видим, что мысль какая-то началась, условно я говорю сейчас, в первой главе, потом автор немножко как будто бы отвлекся, начал другие какие-то вопросы обсуждать, и там в третьей или четвертой главе он возвращается к тому, что начал говорить в первой главе. Если вы не знаете, что написано в первой главе, вы ошибаетесь трактовкой того, что написано в четвертой главе. Это первое. Но если подойти к вопросу, к ответу на вопрос, то речь там идет о том, что бы человек не суетился, не загонялся, не думал о тех проблемах, которые к нему еще не пришли, да? Не фантазировал. Знаете, есть такие тревожные очень люди, которые воображают себе какие-то проблемы, для которых еще, во-первых, далеко, не факт, что они придут, они уже в своей голове рисуют о том, что же будет, когда эти проблемы настанут, да? И начинают их уже мысленно решать в своей голове. Хотя, опять же, они могут эти проблемы и не наступить. И Писание в этом случае нам говорит, не надо заботиться о завтрашнем дне, да? Все будет завтра. Почему еще это написано? Потому что в то время все работники получали оплату за свой труд ежедневно. Вот он сегодня поработал, он получил деньги за работу, да? Он сегодня поработал, получил деньги за работу. То есть, в каком-то смысле они жили действительно одним днем, да? И думать о том, на что он купит завтра себе еду, это лишняя суета. Завтра будет завтра. Ты проснешься, выйдешь на работу, и вот эти дни, эти заботы того дня, они к тебе придут, и ты уже будешь о них думать завтра. Сегодня о них думать слишком, это глупо, да? Это суета, лишняя суета. И этот стих призывает нас концентрировать свои усилия для решения текущих проблем. Да? Вот у вас есть сейчас проблема какая-то, есть ситуация, будьте в ней, будьте в ней. Буддисты бы нашли бы в этом стихе как раз-таки указание на свое учение быть здесь и сейчас, да? Быть в моменте, что называется. Да? Быть вот прямо здесь, сейчас, а не где-то там, да? не суетиться своим умом. В принципе, это очень важный стих, потому что многие люди подвержены суете. Многие люди борются с ветряными мельницами, многие люди решают проблемы, которые еще не наступили, многие люди очень тревожные, и Библия как раз-таки нас предостерегает от этой излишней тревожности. Тогда вопрос, почему он обрезался, а мы нет в детстве? Именно потому, что для нас, для христиан, об этом в Библии ясно написано, кстати говоря, да, чуть позже я могу тебе лично, Дима, прислать этот стих, этот отрывок, вернее. Для нас, для христиан, как раз-таки крещение заменило обрезание. Обрезание, оно не только было знаком обетования, оно было знаком также и... Ведь при обрезании проливается кровь, да? Так вот, обрезание как раз-таки указывало еще на жертву Иисуса Христа, поскольку знаком обетования было удаление от крайней плоти, да, через пролитие крови. Но и таким образом, как будто бы Господь заключал завет с этим младенцем, то после жертвы Иисуса Христа, да, он все отдал, то есть он все, он отдал свою жизнь, он пролил свою кровь, и через веру в эту жертву мы приобщаемся к Церкви Христовой. То больше нам проливать кровь не нужно, абсолютно не нужно, да, и христиане входят в завет с Господом через крещение, будь то в младенчестве, если это церковь, в церквях практикуется, будь то во взрослом состоянии, неважно. Но, вот, но мы через крещение входим в завет с Богом, опираясь на Священное Писание, опять же. Я не согласен. Иисус, например, цитировал Ветхий Завет, отталкиваясь от одного-двух стихов. И да, и нет. Даже когда он отталкивался от одного или двух стихов, то он как центр выбирал какой-то стих, но все его окружение, надо помнить, где он проповедовал. Да? Он проповедовал евреям, иудеям, которые с детства изучали священные тексты, священное писание. С детства их всегда обучали этим текстам. И любой человек прекрасно знал, что имеет в виду Иисус Христос, когда он к чему-то там обращался. Да? К чему-то там обращался. И потом, ну, вы можете не соглашаться, но в 99% случаев из 100, когда человек вырывает стих из контекста, он берет этот стих, забывая, опять же, я повторяю, о той мысли, которую выражает автор, а этот стих является лишь маленькой крупинкой той мысли, которую он выражает. Я могу вам привести банальнейший совершенно пример. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Многие люди, евангельские христиане, этот стих цитируют и подбадривают себя им, мотивируют себя на какие-то действия. Так вот, Библия нигде и никогда не имела в виду, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я не могу летать, я не могу себе выстрелить в голову и остаться живым. И вообще этот стих не об этом. Там Павел говорит, да, конкретную мысль. Могу жить и в скудости, то есть в бедности, могу жить и в богатстве, да. Я могу жить и так, и так. И завершая эту мысль, говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Но он ни разу не имел в виду, что он все может. Он имел в виду, что он может жить и в скудости, и в богатстве. Таким образом, вырывая этот стих из контекста, мы искажаем смысл Писания. Нарушаем его логику, нарушаем нарратив, да, который там есть. Вот и все. Или пример из Откровения 3.20. «Все стою у двери и стучу». Да? Сейчас я прочитаю его в синодальном переводе. Ну, короче, что Иисус Христос там стоит, мол, у двери, да, «все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Так вот, обычно этот стих используется для того, чтобы кого-то евангелизировать. Мы христиане, подходим к неверующему человеку и говорим, «Друг, Иисус стучится в твою дверь, да, только открой ее». Открой дверь своего сердца, да, чтобы Христос вошел к тебе. И это уже страшное искажение Священного Писания, потому что в данном случае речь идет не о неверующем, а о верующем. Да? Тут, если мы прочитаем полностью этот отрывок, мы увидим, что Христос стучится в дверь церкви, которая забыла Христа. Понимаете, вот в чем ужас всего этого стиха. Он о неверующих говорит, хотя богословски. Для кого-то это правда, да? Кто исповедует армянство, например, они так и понимают, что Христос стучится, просит, пожалуйста, только открой дверь своего сердца, я войду к тебе, да? Мы так, реформаты, пресвитериане, так не верим. Мы верим, что вера рождается в человеке Духом Святым, да? Это не наше желание поверить, это Дух Святой приходит к нам, как написано в Библии, и рождает в нас веру в Бога, да? Павел пишет, как получивший от Господа милость быть ему верным, да? Вот именно Господь сделал апостола Павла верным себе. Но вот, но ужас этого стиха в том, что речь идет о церкви, которая забыла Христа, которая внешне соблюдает какие-то, внешнюю религиозность соблюдает, но внутренней жизни христианской там нету. Понимаете, да? Вот к чему приводит к вырыванию стихов из контекста. И это, конечно, ужасно, так никогда поступать не надо. Опять же, почему? Потому что мы можем ошибиться. И ошибиться очень сильно. Пардон. Так, я открою, да, сейчас все-таки тот файл. Добрый день, я хотел бы получить совет священника, как быть в данной ситуации. Мне 32 года, я не женатый и не был женат. Так как я не традиционной ориентации, я не крещенный. Свою нетрадиционную ориентацию я признал еще в школьные годы. Я не живу, не жил в однополом браке, я не веду разгульный образ жизни, я противник беспорядочных половых связей. По моему внешнему виду не видно, что я не такой. В последнее время я стал задумываться о том, что хочу ходить в церковь, что мне нужна духовная поддержка, хочу ходить в храм. Я решил принять таинство крещения, но меня пугает то, что на мне самый огромный грех – это ориентация. Я прихожу в ужас от того, что на исповеди придется рассказать об этом. Хотел бы получить ваш совет о том, что, можно ли мне принять таинство крещения. Быть верующим человеком, ходить в храм, участвовать в жизни прихода. Вот такой непростой вопрос. Ну, во-первых, ориентация сексуальная не является самым огромным грехом. Самым огромным грехом не является. Самым огромным грехом Библия называет хулу на Духа Святого. Или иначе, когда мы, понимая, опять же, в контексте, что это означает, да, хулу на Духа Святого, когда мы точно и ясно понимаем, что это белое, называем это черным. Да? Когда мы точно знаем, что это от Господа, а мы говорим, что это от дьявола. Когда мы точно знаем, что это хорошее, а мы называем это плохим. Да? Вот это хулу на Духа Святого, которая не прощается. Почему? Потому что мы сознательно бунтуем против Бога. Там нет места прощения. Почему? Потому что мы сами не хотим этого прощения получить. Все остальные грехи в той или иной степени, ну, в глазах Бога одинаково противны. Одинаково противны. И воровство скрепочки, и убийство, и гомосексуализм. Все это одинаково омерзительно в глазах Господа. Да? Поэтому в первую очередь надо понимать этот момент. Второй момент. Вы говорите, что вы, насколько я понимаю из вашего письма, что вы не практикуете. То есть вы понимаете и осознаете свою гомосексуальную ориентацию, да, свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но при этом не практикуете. Это очень важный момент в этом вопросе. Да. Если вы не практикуете, но понимаете свою зависимость от этого, вы вполне можете принять крещение, таинство крещения. И, наверное, я бы все-таки вам рекомендовал бы пастору, который будет вас крестить, а это в любом случае не сразу происходит, там какая-то катехизация должна пройти, да, перед этим какое-то обучение минимальное. Я, конечно, рекомендовал бы вам об этом рассказать ему для того, чтобы он смог вас консультировать, поддерживать вас в вашей борьбе, помогать вам справляться с какими-то желаниями и помогать вам оставаться в сексуальной чистоте. И, конечно, для вас... Ну, к сожалению, в этой ситуации это означает полный целибат. Да? То есть, если вы не готовы, если вы не можете освободиться от ориентации, если у вас никаких изменений внутренних не произойдет, то это означает, что для вас пожизненный целибат. То есть, ну, безбрачие, да? Естественно. Да? Но я знаю случаи, когда человек, долгое время пребывая в таких отношениях, скажем так, нетрадиционных, да, как мы говорим, в гомосексуальных, он потом... менялся, ну, Бог его менял, и эти люди женились и выходили замуж. Такие случаи мне лично известны. И, возможно, и вас Бог освободит от этой штуки, и вы сможете со временем жениться на женщине и вести нормальную семейную полноценную жизнь. Вот так бы я ответил, да? Принять крещение вы можете. Принимать участие в жизни прихода вы можете. Ходить в храм, в церковь, в дом молитвы вы можете. Но надо понимать, что без практики, да? Хотя я подозреваю, что вполне возможно, как любые другие грешные люди, там, допустим, кто-то страдает курением, алкоголизмом, наркоманией, игроманией, кто-то с завистью страдает. Да? То есть эти люди, даже пребывая в церкви, нет-нет, но подвергаются маленьким таким подвергаются воздействию своей греховной природы и согрешают. Они гневаются, они завидуют, они нет-нет, стаканчик принимают горячительного, да, или что-то еще делают. Это не делает их не христианами. Это продолжение вот этой борьбы, которая будет всю жизнь. И, возможно, вы тоже будете, не дай бог, конечно, падать в этом вашем запинающем грехе, но это не делает из вас не христианина. Это всего лишь показывает вашу греховную природу и вашу зависимость, вашу нужду в жертве Иисуса Христа. Да? Мы всегда нуждаемся в этой жертве Иисуса Христа. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос и никого не прикнул своим ответом. Читали Священное Писание только священники в синагогах, простым людям, каким был периметр Петр, это было недоступно. Периметр в смысле, что вы имеете, апостол Петр. Это неправда. Это неправда, совершеннейшая неправда и не очень хорошее знание истории. Да, естественно, да, естественно, Библию там не читали, Ветхий Завет, Танах, там не читали, также, наверное, не читали, также посвященно, скажем так, как современные евангельские, евангелические христиане, и, ну и другие тоже, да. Но, тем не менее, мы точно знаем из истории, из исследований, что детей с малолетства отдавали в религиозные школы, это у иудеев и сейчас практикуется, да, то есть если это иудеи правоверные, евреи правоверные, то их дети учатся в религиозных школах с самого раннего детства, их там учат читать, писать, они там изучают Священное Писание, и чтобы пройти через процедуру бар-мицва, есть такая, да, это когда мальчику исполняется 13 лет и один день, он становится полностью ответственным за свое нравственное и моральное поведение перед, перед Богом, да, и этот день отмечают, широко отмечают. В бар-мицве, во время бар-мицвы он должен читать определенные тексты из Танаха, и он должен их знать перед этим. Поэтому вы не правы, естественно, в данном вопросе. Люди читали тексты, знали их хорошо, они умели читать. Многие или большинство людей умело читать, и мы находим этому подтверждение при исследованиях. Поэтому нет, читали, знали, хорошо понимали. И я еще дополнительно вам сказал, почему мы не вырываем стихи из контекста и к чему это приводит. Да? И даже если Иисус это делал, то он никогда не искажал смысла написанного и не спекулировал этими текстами, не ошибался. Так, идем дальше. Вот есть еще один интимный вопрос. Я, наверное, не буду его читать, потому что он слишком интимный. Я не готов на этот вопрос отвечать в прямом эфире. Простите меня, пожалуйста. Если Бог творец такой добрый, почему он создал ад? Хороший вопрос. Бог не создавал ад для того, чтобы... Нет, давайте не так. Доброта Бога, его любовь к людям не означает бесхребетность Бога и нашу вседозволенность. Как бы я ни любил, например, своего сына, у меня их двое, два сына и дочка, как бы я ни любил своего сына, но если этот сын берет нож и втыкает мне в спину, в буквальном смысле этого слова, да, то как бы я ни любил своего сына, да, он должен быть наказан. Он совершил тяжкое преступление. Он согрешил, он совершил тяжкое преступление. И он должен быть наказан. Нельзя делать все, что ты хочешь, и не иметь последствий. Если ты раз за разом воруешь, то как бы ни были к тебе добрые люди, когда-нибудь это надоест. Ты не можешь, живя в браке, изменять своему мужу или своей жене. Это уже не брак тогда, это уже не отношения. И любовь Бога и его доброта, опять же, я подчеркиваю, это не означает нашу вседозволенность. Есть мир, в котором мы живем. В этом мире есть закон Божий, есть правила. И под законом Божьим я понимаю не только Священное Писание, не только нравственный закон какой-то, да, но и законы мироздания, да. Закон всемирного тяготения – это тоже проявление Божьего закона. То, как работает наше тело, все эти процессы физиологические – это тоже проявление Божьего закона. И когда мы, опять же, втыкаем себе нож в руку, там течет кровь. Правда ведь? Нам больно. Почему? Потому что мы нарушили процессы в своем организме определенные. И ад не создан для того, чтобы... Это не проявление Божьего зла. Это проявление неверности человека, да? И когда человек отвергает Бога как царя, как суверена, как Бога, когда он плюет на те правила, которые Бог установил, а он их установил не для того, чтобы наказывать нас, да? То есть правила не устанавливаются для того, чтобы наказывать нарушителей этих правил. Правила, которые Бог установил в мире, они служат тому, чтобы мы могли нормально, гармонично, безопасно жить, как ПДД, правила дорожного движения. Да? Они не сделаны для того, чтобы сотрудник ГИБДД стоял и штрафовал нарушителей. Они придуманы для того, чтобы весь поток машин ехал безопасно и быстро, да? В своей там, точке конечного местоположения. Если мы нарушаем правила дорожного движения, случаются аварии, смерти, пробки и прочее, прочее, прочее. Нарушается гармония. И да, нарушители правил дорожного движения нужно наказывать, штрафовать, иногда сажать в тюрьму. Ради чего? Ради того, чтобы весь, вот это все сообщество водителей жило безопасно, комфортно и передвигалось быстро из точки А в точку Б. Такие дела. Поэтому, если вы Бога не отвергаете, то ад вам не грозит. Если вы являетесь верующим человеком, христианином, то вам не нужно бояться ада. Но если вы Бога отвергли, то вам не нужно, вам нельзя возмущаться по поводу того, что вы оказались в аду. Это ваш личный выбор. Это ваш личный выбор был. Вы Бога отвергли. Вы не захотели принимать эти правила игры. И Бог вас ради общего блага, опять же, и из-за того, что вы нарушили законы Божьи, да, он вас помещает, собственно говоря, в тюрьму. Да? Но это тюрьма вечная, к сожалению. Вечная. Так, здравствуйте, у меня такой вопрос. Меня крестили в 2 года в Рязанской области. Крестной была моя родная мать, но я узнал, что родная мать по канонам церкви не может быть крестной. Теперь мне 23 года, и я знаю человека, который готов стать моей крестной. Можно ли в таком случае крестить повторно? Ну, это вопрос, конечно, к православному священнику, все-таки, а не ко мне, скорее. Но насколько я... И вам лучше обратиться к нему, на самом-то деле, да, с этим вопросом, а не ко мне. Но, насколько я знаю, православная церковь отвергает повторное крещение. Это, ну, как бы, оно, это таинство, которое совершается один раз в жизни. Я, кстати говоря, был крестным своей мамы, между прочим, да. То есть я маму свою крестил, по сути. Такие дела. Я думаю, нет, вам не нужно перекрещиваться, но лучше обратиться все-таки к православному священнику, чтобы он вам точно сказал, вдруг там есть какие-то заковыристые правила на этот счет, которых я просто почему-то не знаю, хотя я, ну, в детстве, в юности был в православной церкви. Идем дальше. Ой, тут как много комментариев. Толик спрашивает, а, то есть это та самая церковь, которую ЕХБшники презренно называют, обзывают кальвинисты. Юморной вот человек Анатолий. Кальвинисты – это не церковь, это вообще в богословии нет понятия кальвинизм на самом-то деле. Да? Есть понятие реформатское богословие, но которое в обиходе, в быту называют кальвинизмом. Кальвин в этом смысле это как и лютеранство. Да? Ну, его называют лютеранством, но ведь не один лютер послужил послужил делу служения, делу образования лютеранской церкви. Да? Там был и его ученик, и последователь Меланхтон. И, кстати говоря, он очень много сделал для того, чтобы формализовать, скажем так, лютеранское богословие, да? Его записать, его оформить в определенные вероучительные документы. Так и с кальвинизмом. Кальвин не является основателем кальвинизма. Он является одним из реформаторов, дело которых послужило появлению реформатской церкви. Но он самый значительный, или один из самых значительных персонажей, потому что он умудрился выразить письменно, да, с помощью буквок, то, что до него никто никогда не выражал. Он написал самую главную свою книгу «Наставление в христианской вере», 4-томник, который в значительной степени повлиял на богословие того периода, да, реформатской церкви. Но есть и другие люди, и ныне живущие, прекрасные богословы, которые вкладывают свои тоже какие-то усилия в распространение и в развитие реформатского богословия. Но, в общем и целом, да, это те самые люди, которых называют кальвинистами. Вот Анатолий подтверждает, мы слова, иудеи до 30-35 лет изучают Тору, Талдот, Танах. Это все правильно, да. Так и есть, это действительно так. Идем дальше. Гордость и гордыня – это разные понятия в свете Библии? Или гордость за свои достижения, пусть и с Богом, это и есть грех гордыня? Слушайте, это прям очень такой хороший вопрос. Наверное, мы не совсем можем эти понятия разделять, но все-таки важен контекст употребления этих выражений. Если я горжусь тем, что я там белый цисгендерный мужчина, предположим, да, то это, очевидно, ну, неправильная гордость. Да? Если я горжусь достижениями своего сына, примеряя их к себе, какой я классный папа, что воспитал такого сына, да, это гордость неправильная. Но если я скорее радуюсь успехам моего сына, то и это уже не гордость, да, то, наверное, это, ну, норм, это нормально. Но гордость – это такая ситуативная вещь. У меня гордость за моего сына, да? Завтра он, предположим, там, разбил мою любимую чайную кружку, и я там уже не чувствую гордости. Я чувствую раздражение, злость, может быть, обиду какую-нибудь, да? А гордыня – это та вещь, которая перманентно присутствует в человеке. Ну, непрерывно, да? Это мое мнение, как бы эти понятия разделить. Гордость – это та вещь, которая ситуативно проявляется. Гордыня – это то, что перманентно, постоянно присутствует в человеке. Так, почему вы выбрали именно свою церковь? не какую-либо другую. Крутой вопрос. Но мой путь в церкви был не таким простым, как кажется. Уверовал я в 10 лет, смотря мультики «Суперкнига» и «Летающий дом». Потом я ходил на евангелизации к харизматам-пятидесятникам. Такой был проповедник Биллидж Догерти. Они приезжали, делали в СКК в Санкт-Петербурге, в спортивно-концертном комплексе, очень большом, самом большом в Петербурге тогда. Они делали такие евангелизации, где собирались по 50 тысяч человек. Я ходил туда. Потом все эти люди уехали. Я остался один. И начал думать о том, куда мне пойти дальше. Да? То есть я хотел ходить в церковь. На меня в силу возраста тогда не обратили никто внимания. Мои родители еще не были верующими людьми тогда. Я был первый. Я нашел самую ближайшую церковь к своему дому. Это была православная, естественно, церковь. Куда начал ходить? И посещал эту церковь примерно до 16-17 лет. В 16-17 лет я в силу разных причин добровольно покинул церковь. Ну, основная причина, потому что я был воспитан на таком монашеском, аскетическом богословии. Я читал все книги, которые я мог купить в Александро-Невской лавре. У нас вот есть монастырь такой в Петербурге, самый большой. И это была такая действительно аскетическая литература. И когда я стал взрослеть, мне было очень сложно соединить эту литературу и те мысли, которые там были выражены, с реальной жизнью. Не стыковалось, не билось. И после долгих терзаний и мучений я оставил церковь с мыслью когда-нибудь потом вернуться к ней. Это когда-нибудь наступило, через много лет. И я оказался в церкви евангельской у баптистов. И, опять же, не я ее выбирал, а эта церковь сама меня выбрала. То есть я просто в силу разных причин оказался вот там, в баптистской церкви. И какое-то время я рос в церкви баптистов. Но потом, когда начал серьезно изучать богословие, мои взгляды, оказалось, были реформатскими. Оказалось, что я верю, я чувствую, я думаю, как это вот выражает реформатское богословие. И я сознательно, будучи уже пастором церкви ЕХБ, перешел в деноминацию, в другую, в реформатскую, где я сейчас являюсь также пастором церкви. Ну, вот такой был вот мой путь. Так, больше пока нету никаких комментариев. Тогда я читаю дальше вопросы. Вопросов больше я не смогу прочитать. У нас осталось несколько секунд до конца эфира. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Свои вопросы можете писать мне или под этой трансляцией. Я их потом прочитаю. Но скоро я сделаю форму специальную, через которую вы можете пересылать мне свои вопросы в дальнейшем. И мы будем регулярно этот эфир проводить. Вы спрашиваете, я отвечаю. Всем пока. Это был Владислав Юртов. Программа «Верю, не верю».
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.